Через час я была уже возле дома Мартина. Он стоял у своей калитки, замерзший и укутанный лишь в шерстяной шарф. Расплатившись, он взял меня за руку, провел по узкой, очищенной от снега тропинке и открыл двери своего дома. Тут же из мягкого и теплого полумрака выбежала на улицу кошка и большими прыжками скрылась за забором соседнего двора. Мартин добродушно, но бесполезно заворчал ей след. «Вот куда ее носит в метель?» – спрашивается. «К соседскому коту». «Ну, замерзнет, прибежит». Мы прошли в прихожую. Мартин взволнованно и радостно усадил меня в старое кресло, нежно помог снять пальто и сапоги. «Ты пришла ко мне, Ася. Я ждал тебя. Я так рад был твоему звонку». Но в этот момент раздался другой звонок, которому Мартин, вероятно, был не так уж рад. Из телефонной трубки отдаленно был слышен возбужденный и бодрый женский голос. «Нет», — нервно отвечал Мартин, — «я же говорил тебе, нет, не надо ко мне приходить». Голос в телефонной трубке энергично и бесцеремонно сопротивлялся. «Нет, ко мне нельзя, нет, никогда нельзя, я говорил уже и просил не звонить». Мартин поспешно стал жать на кнопки телефона, но тот завис и далеким женским хохотом беспощадно и красноречиво выдавал шумно приведенную новогоднюю ночь. Мартин обреченно посмотрел на меня. Но я спокойно опустила ноги в поставленные передо мной тапочки огромного размера и прошла в комнату, доставая из пакета вино, свечи и все необходимое для приготовления условленного напитка. Тут же в глазах Мартина я увидела бесконечную молчаливую благодарность. И он обнял меня с такой силой, что ноги мои, зависнув в воздухе, покинули и без того слетающие тапочки. «Мартин, позволь, я обую туфли. Я принесла их специально для этого платья. Присядь, я обую тебя сам». И он медленными, но уверенными движениями обул на мои ноги туфли. «Как ловко у тебя получилось!» Я улыбнулась в изумлении. «Дети, когда дети растут в твоих руках, ты невольно умеешь все. У меня же есть уже взрослая дочь и сын». «Мартин, но порой ты бываешь так решителен и силен, и в глазах твоих появляется стальной проблеск, что я удивляюсь, как это вообще сочетается в тебе, совмещаясь с творческой и утонченной натурой». «А ведь я, Ася, офицер запаса. Я в разведке служил, на восточных окраинах нашей необъятной родины. Ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, для меня иначе». И он показал мне альбом со старыми фотографиями, на которых я едва узнала Мартина с афганкой на голове и в полевой военной форме. «Ну да ладно, ты пришла ко мне, и это чудо». И мы принялись украшать комнату, придумывая рождественский наряд из конфет и фантиков для большого цветка, стоявшего на подоконнике. Зажгли свечи. Я окунула принесенные стаканчики в воду, затем в сахар, получив на их краях окантовку из сахарного инея. И, наполнив стаканы золотыми декоративными шариками, установила свечи, чем и привела Мартина в неподдельный восторг. «Мартин, но это обычное дело, не я придумала так украшать стаканы для свечей». «Ася, но ты волшебница, ты делаешь все так быстро, ловко и изящно, что я не успеваю даже уловить ход твоих мыслей и действий». «Не надо ни о чем думать, лучше растолки орешки и финики, а я поставлю на огонь молоко». Загадывая тайные желания, мы по очереди медленно размешивали волшебный напиток. Затем разлили теплое, бело-розового цвета, густое и ароматное магическое питье в большие фужеры, сели в кресло и, глядя друг другу в глаза, совершили несколько глотков. «Ася, невероятное ощущение! Откуда тебе известен этот рецепт?» Кружит голову, правда? Эйфория, нега и легкость одновременно. «Удивительно!» — восторгался Мартин, продолжая небольшими глотками наслаждаться напитком. «Эти среднегреческие гетеры знали толк в том, чем встречать воинов из долгих походов. Я полагаю, что секрет — сочетание букета эфирных масел. Миндаль, финики, мед, роза, шафран Это все сильнейшие афродизиаки. Они придают силы, снимают усталость и напряжение, сохраняя при этом ясность ума. И я улыбнулась. Они повышают потенцию. Мартин поднялся, взял меня за руку, и мы долго танцевали среди расставленных по полу свечей, сливаясь в поцелуях и объятиях. Этот напиток с невероятной силой обострял все чувства и ощущения. И я хотела сегодня, соединившись с Мартином, выйдя из настоящей реальности и войдя в далекое прошлое, увидеть разгадку того второго странного и повторяющегося сна. Я рассказала этот сон Мартину и попросила его, что когда буду пребывать в этом неведомом мире, постараться задать мне несколько вопросов, уточняя время, окружающую обстановку и, самое главное, имена. В том волшебном, но поражающем своей реалистичностью сне я виделась со своим королем в наших покоях. Государственные дела были не так уж хороши. И, намереваясь спасти мужа в каком-то деле, я без согласования и обсуждения тайком прошла в нашу спальню и, открыв секретную дверцу на конторке короля, что-то хотела напечатать, то ли векселя или чеки, то ли деньги, однако понимая при этом, что спасу своего любимого лишь на короткое время, неминуемо усугубив при этом положение в стране. Оглянувшись от услышанных звуков, я увидела короля, который вошел и намеревался сделать то же самое, но ради меня, его королевы. Мы поняли друг друга безмолвно. И, пребывая в состоянии сильнейшей и беззаветной привязанности, мы страстно любили друг друга прямо на том столе конторки. Я видела, как подданные молча наблюдали за нашей любовью, но понимала, что воспринималось это естественно и логично. Вероятно, что такой акт во сне означал какое-либо другое действие, совершаемое королем и королевой ради своей страны. Казалось, что в нашем союзе не было полной законности, из чего и следовали все беды и сознательные лишения. Но наши подданные были преданы и относились к нам с истинной любовью. Неоднократно видя этот сон, я переживала в нем все ощущения, звуки, цвета и запахи, и только лицо своего короля не могла различить достаточно четко, чтобы запомнить. С высоты сегодняшнего дня, когда я пишу эти строки, те ночи в доме Мартина со сладкими и мучительными воспоминаниями мне самой кажутся выдумкой на фоне эйфории влюбленности. Внезапно настигавшие видение ярких образов и картинок прошлых жизней казались откровениями, которые теперь пребудут со мной навсегда. Но лишь Мартин мог подарить мне тот истинный и длительный пик наслаждений, когда разум и душа, сливаясь в единое целое, свободно и невесомо парили на самом краю реальности и мистики. Приготовленный нами напиток, вероятно, имел и некоторое легкое наркотическое действие. Мы оба делились чувством, что испытывали непостижимо высокую точку возбуждения. Каждый самый маленький участок кожи воспринимал любое мимолетное и легкое прикосновение как наивысшее блаженство, которое длилось бесконечно долго, переплетаясь и усиливаясь с новыми ласками. И, наконец, я увидела королевскую спальню. И я вхожу туда, открываю конторку, а следом входит король. Я оглянулась и уже была готова к тому, чтобы увидеть его лицо. Но в этот момент раздался страшный звериный рык. И мою откинутую в реальности руку тупыми когтями оцарапало нечто, появившееся откуда-то снизу из темноты, где стояли догоревшие и уже погасшие свечи. Я пронзительно завизжала от испуга и вскочила на постели. «Мартин, что это? Кошка твоя вернулась, но это не похоже на кошку. Это было с такой силой, как если бы это чудовище было выше роста человека». Мартин включил ночник. Я смотрела на свою руку и не верила собственным глазам. Никакой царапины не было. Но рука болела так, словно плоть была разодрана до самых костей. Мгновенно, уже через секунду, боль внезапно стихла. И я поняла, что не было ни зловещего рыка, ни когтей, ничего не было. И одновременно все было. Я находилась в полной адекватности и отвечала за каждое свое слово. Но теперь я боялась, что Мартин примет меня за сумасшедшую или психопатичную женщину. «Нет, Ася, кошка на улице. Это он с тобой поздоровался. Дьявол, он пришел посмотреть на тебя», — успокаивал меня Мартин. «Ничего себе! Развеял страхи». Я легла на спину, натянув одеяло до подбородка. Страх действительно прошел. И в следующее мгновение я встретилась с молчаливым и насмешливым взглядом Мона Лизы. Портрет висел слева от кровати. В эти рождественские каникулы я приходила к Мартину каждый вечер. Мы вместе готовили ужин, варили магический напиток, а из оставшейся после процеживания массы орехов и фиников пекли пироги. По утрам, едва пробудившись, я ощущала густой аромат крепкого кофе и поджаренных тостов из белого хлеба. Исполненная нежнейшей любовью, я осторожно, босая, в одной лишь рубашке Мартина подходила сзади и, обняв, ощущала его запах, сильные развитые мышцы спины и покой, исходивший из его души. А вечером мы включали джаз или французский шансон, грели воду в большом чане, и Мартин неторопливо омывал меня из медного ковша. Иногда мы, теряясь во времени, не замечали, что ночь закончилась, а за ней минул и целый день. И тогда я оставалась в доме Мартина на следующую, сколь долгую, столь и короткую ночь. Однажды Мартин попросил меня принести золотое платье, в котором я открывала фэшн-шоу. Не только он, но и многие говорили о том, что это платье, казалось, странным образом сливалось с моей собственной сущностью. В нем было что-то необъяснимо волнующее и магически притягивающее взгляд. Это платье действительно попало ко мне невероятным образом, словно специально само, устроив цепочку событий и знакомств, чтобы достигнуть рук своей обладательницы и хозяйки. И это была отдельная, полумистическая история. И в один из вечеров я принесла это платье. Мартин попросил надеть. Ему хотелось написать портрет. «Мартин, у этого платья шнуровка сзади очень сложная и нестандартная по крою. В гримерке перед показом мне шнуровали корсет минут 15. Надевай, я помогу тебе со шнуровкой». Я надела платье и повернулась к Мартину спиной. Он встал на колени и начал тщательно укладывать шнуровку корсета, бережно затягивая и усердно соображая, как правильно протянуть ленты. Я смотрела на Мартина в отражение зеркала и думала о том, что ни один мужчина в мире не станет вот так верно и трепетно, стоя на коленях, с преданной любовью завязывать платье. Вероятнее всего, это платье мне не придется больше надеть никогда. Подсознание смутно шептало о том, что я должна принимать эти минуты как бесценный дар, повернувшегося вспять времени. Король и его королева правили своими подданными и любили друг друга те давно прошедшие средние века, от которых остались лишь медный ковш да золотое платье королевы. Плотно зашнуровав корсет, Мартин усадил меня в компьютерное кресло, установил поодаль мольберт и приготовил краски. «Акварель. Нужна акварель. Легкая, прозрачная и текучая. Самое сложное будет передать золото и кружево. Нет, я не стану прописывать кружево. Это утомит тебя. Я внимательно и завороженно наблюдала за работой Мартина. Он писал лихорадочно, быстро и страстно, совершая едва уловимые и легкие прикосновения кисти к бумаге. В краткие моменты, когда он смотрел на меня, его голова втягивалась в плечи, глаза проницательно сужались, и словно сквозь узкую щель между мирами пытливый взгляд улавливал изменчивую и ускользающую игру света и теней. Порой казалось, что он вытаскивал за шиворот из меня меня саму, и становилось странно трепетно и бесприютно от осознания обнаженности собственной сути, словно пред лицом божественного проявления. Неизменно, за каждым новым его взглядом, с кроткой боязнью обнаружить в себе хотя бы даже ничтожно малые грехи и неправедные мысли, следовал вопрос к самой себе: кто я и чего я стою в этом мире? Обращаясь к краскам, руки Мартина спешили не потерять собранное, а переведенный на мольберт взгляд его распахивался и, бывший только что пытливым, разительно меняясь, открывался, словно изливая увиденные ощущения на бумагу. Волосы Мартина упали на лоб и путались в ресницах. Но ни одно движение не было потрачено на то, чтобы совершить что-либо, хотя бы ничтожно малое, но другое, кроме действия, направленного на слияние образа, красок и бумаги. Быстро опуская на палитру послушную кисть, он мастерски смешивал свет и тень, вдыхая в плоскую бумагу пространство и объем. Видеть это было столь же невероятно любопытно, сколь и трепетно волнующе от соприкосновения с непостижимым. Это можно было сравнить со священным причастием или таинством. Я сидела, не шевелясь, минут 40, и еще не видя готовой работы, понимала, что пишет он не столько мой образ, сколько характер, душевное состояние, настроение и чувства. Но я полагала, что все впечатления обязательно будут преломлены через призму восприятия самого художника, его видения и ощущения, ведь так нас учили еще с детства. Художник передал свое видение. И я была потрясена, увидев готовую работу. Все то, о чем я думала в эти моменты, и все внутренние переживания были переданы с поразительной точностью в моем лице, взгляде, в едва уловимом настороженном внимательном движении плеч и особых ощущениях, исходящих от картины. Поражало осознание троичности увиденного явления, неразрывная связь взаимопроникающих и текучих потоков. Натура, холст, зритель. И художника нет. Он в стороне, посредник, беспристрастно оставивший нас наедине с самим собой и собственной сутью. «Вот», — произнес Мартин, — «все, что важно и в центре, написано четко и поставлено со свойственной ему тяжестью. Все, что на заднем плане, лишь обозначено, размыто и призрачно». На заднем плане, за моей спиной, едва обозначенная, но от этого не менее реалистично, из глубины портретной рамы, в самый мой затылок с улыбкой смотрела Мона Лиза.